Фетисова. В эфире программа «Время свободы». Сегодня 29 апреля, среда, в студии Михаил Соленков, за режиссерским пультом Дмитрий Налитов. Главная тема нашей программы. Переговоры российского и украинского премьер-министров. Москва и Киев обсудят сегодня изменения в договоре по газу. Анализируем ход военной реформы и аттестацию высшего офицерского звена и, как следствие, отставки в российской армии. Какие реформы нужны российской милиции? Обзор прессы, новости двух мегаполисов и городской репортаж. Это третий час утренней информационной программы «Время свободы». Итак, первая тема программы. Премьер-министры России и Украины Владимир Путин и Юлия Тимошенко сегодня проведут переговоры в Москве. Одна из главных тем этих переговоров – возможность пересмотра некоторых положений январских газовых соглашений между Украиной и Россией. Связано это, как говорит украинская сторона, с экономической ситуацией на Украине. О том, какие пункты хочет изменить украинская сторона, и комментарии экспертов в репортаже нашего корреспондента Владимира Ивахненко.
Украинский премьер надеется, что в Москве ей удастся договориться о сокращении объемов закупки российского газа в этом году. Слово руководителю Центра социальных исследований «София» Андрею Ермолаеву.
Если правительство не находит дополнительные резервы для подготовки прохождения следующего бюджетного полугодия, его ждут очень серьезные и экономические, и политические испытания. Переговоры с Россией в этом плане критичны, потому что речь идет и о самой расходной статье наших двусторонних отношений для Украины – это покупки энергоносителей. Уже первые три месяца показали полную неэффективность и непродуманность договоров, подписанных в январе. И это еще раз подтверждает то, что эти договора писались Москвой, для Москвы и под Москву. Украинские интересы были фактически проигнорированы. Украинское правительство сделало хорошую мину при плохой игре, но подписало параметры, цены и механизмы реализации, которые нереально подтвердить на практике. Уже в феврале и марте украинское правительство слезно просило пересматривать объемы поставок, не применять санкции, связанные с непотреблением газа, потому что низкий уровень потребления и невысокие доходы нефтегаза ставили национальную компанию фактически на грань банкротства. Это говорит о том, что прогнозные параметры договоров абсолютно нереалистичны и невыгодны Украине.
За недобор газа только в первом квартале российская сторона вправе предъявить Киеву штрафные санкции на сумму более 1 миллиарда долларов. На каких условиях «Газпром» может пойти навстречу Украине и сократить зафиксированные в контрактах объемы поставок топлива?
В обмен на определенные уступки украинской стороны, ну, например, через закупки газа на несколько лет вперед с соответствующей предоплатой, возможно, с помощью российского кредита. Сейчас технически это очень выгодно России, потому что это позволит ей перераспределить накопившиеся объемы газа, и тем более провернуть расчетную схему, тем самым обеспечив платежный баланс для «Газпрома». Это серьезная уступка, которая будет взаимовыгодна. Презентована она будет, конечно же, как экономическая помощь России и Украине. Но у подобного рода взаимных уступок есть своя цена. Украинское правительство не скрывает, что кроме газового вопроса будут обсуждаться и другие, в частности, вопросы, связанные с атомной энергетикой. Украина до сих пор критически зависима от поставок российского топлива. Тот факт, что Украина сейчас едет на переговоры на предмет долгосрочной программы сотрудничества, говорит о том, что, по всей видимости, одной из уступок со стороны Украины будет готовность и дальше пользоваться и покупать российское топливо, сохраняя и стандарты, сохраняя и определенную технологическую и экономическую зависимость от России. И это тоже можно рассматривать как стратегическую уступку.
Для пересмотра газовых соглашений Москва может потребовать от Тимошенко выполнения не только вышеупомянутых условий, считает генеральный директор Киевского института изучения России Андрей Блинов.
Мне кажется, достаточно очевидный стоит вопрос доступа российской компании «Газпром» в лице «Газпромсбыта» дочерней компании на украинский рынок. Сегодня эта компания имеет возможность продажи напрямую предприятиям украинским 7,5 миллиардов кубометров. Это не есть тот самый посредник, вот как было «Росукрэнерго» на границе. Это уже прямая продажа, то есть это фактически сбытовая компания, которая входит на наш рынок. Прямая дочка «Газпрома». В принципе, «Газпром», как мы знаем, покупает и сети в Восточной Европе, и покупает предприятия сбытовые. бытовые. В Украине газотранспортную систему продать нельзя, но можно вот таким образом входить на украинский рынок, то есть, по сути, приобщаться к рынку предприятий, в принципе, рынку рентабельному и достаточно емкому и выгодному. Дальше может стать вопрос об облгазах, это так называемые распределительные компании. Они являются приватизированными по ваучерной приватизации. Далеко не во всех из них НАК «Нафтогаз» имеет контрольный пакет. Юлия Тимошенко неоднократно заявляла о том, что одно из ее стремлений в области прав собственности – это национализация облэнерго или переход их под контроль фактически НАК «Нафтогаза». Не исключено, это все может обернуться усилением прямого влияния Кремля, Москвы или государственных активов Российской Федерации на данном направлении по облгазам.
По итогам заседания Комитета по экономическому сотрудничеству Украинско-Российской межгосударственной комиссии, а также переговоров Тимошенко и Путина, ожидается подписание нескольких документов, продолжает Андрей Ермолаев.
В случае, если газовые, энергетические, а также еще торговые аспекты сотрудничества, связанные с открытием рынков, это критически важное условие кризиса, созданием более благоприятных условий, например, для продовольственного бизнеса, будут достигнуты, естественно, Юлия Тимошенко поручит очень серьезный символический капитал. Я ожидаю, что по итогам встречи мы вновь услышим и от Путина, и от Тимошенко заявление о необходимости совместной программы антикризисных действий. Я не исключаю, что наряду с соглашениями по газу и возможной финансовой поддержки вот этой схемы покупки газа на перспективу, украинское правительство получит и дополнительный кредитный ресурс, который может быть использован как для газовой схемы, так и для потребностей украинского бюджета частично, и это будет тоже представлено как достижение, как взаимопомощь. Ну и я также не исключаю, что украинское правительство получит в Москве и определенную политическую поддержку в виде гарантии долгосрочного сотрудничества. Это будет сигналом для украинской политики о том, что действительно Юлия Тимошенко пользуется поддержкой и даже к определенным имиджевым успехам в Москве. Но ситуация омрачает, конечно же, то, что Юлия Тимошенко для многих и украинских, и российских политиков выглядит политиком непоследовательным, политиком, который может сыграть в свою пользу даже в самой критической ситуации.
Между тем, московский визит Юлии Тимошенко в свете будущих президентских выборов на Украине должен прояснить и весьма актуальный для нее вопрос.
Это в значительной мере понять, на кого будет ставить Кремль, на кого будет ставить Москва на президентских выборах. Ясно, что не на одного кандидата, но опять же, насколько большой будет удельный вес веры в президентство Юлии Тимошенко, какие возможные обязательства придется брать нынешнему премьер-министру, это важный вопрос. Кстати, не случайно, что встреча на утро запланирована с патриархом Кириллом, человеком, который имеет достаточно большое влияние на украинское православие, в первую очередь на прихожан московского патриарха. Только в прошлом году мы совместно отпраздновали 1020 лет крещения Руси. Это очень важный такой симптоматичный момент, тем более, что церковь в Украине является единственным сегодня институтом, который имеет положительный баланс доверия и недоверия.
Говорил руководитель Института изучения России Андрей Блинов. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». В Москве 9:45.
Радио «Свобода». Новости.
Власти Мексики сообщают, что количество умерших от свиного гриппа возросло до 159 человек. В Ингушетии, в Назране, во вторник вечером в результате перестрелки убиты два человека. Начальник Главного управления внутренних дел Москвы Владимир Пронин отправлен в отставку. Эти и другие новости в ближайшем кратком выпуске через 15 минут. Сегодня в 2 часа дня слушайте в эфире «Свободы» программу «Поверх барьеров» с Иваном Толстым. В программе памяти Тенгиза Будавы, папарацци в амплуа героев, эссе Бориса Парамонова, семейная история Синьковых на фоне Европы и «Переслушивая свободу». У микрофона художник Мстислав Добужинский. Программа «Поверх барьеров» с Иваном Толстым сегодня 14:00. Ну а в нашей программе «Время свободы» мы сейчас поговорим об отставке начальника Главного управления внутренних дел Москвы Владимира Пронина и вообще о ситуации в российской милиции, о том, какие изменения нужны российской милиции. Вновь рядом со мной в студии Евгения Назарец. Евгения, еще раз доброе утро. Я знаю, что у вас есть новая информация, есть комментарии самих милиционеров и даже интервью. с бывшим сотрудником милиции.
Да, так, потому что, когда я приходила в студию в прошлый раз, я рассказывала о том, по сути, что даже единонаправленные прокремлевски настроенные политические комментаторы полемизируют между собой, пытаясь как будто бы на этом всем случае с Евсюковым, с отставкой генералов, сделать себе публисити. На самом деле, интереснее в этой ситуации, наверное, все-таки точка зрения самих работников милиции, или, по крайней мере, не менее интересно. В интернете она тоже представлена, но, правда, каждое из сообщений анонимно, из тех, которые мне попались, по крайней мере. Зачитаю парочку из этих сообщений. Поработать следователем УВД Южного административного округа многих лет, особенно в последние годы, в том числе с Агеевым. Вспоминаю, как из 10 человек по штату работало по 3, а я практически... Руководители одни идиоты. По наказу анонимных
такие случаи бывали, что какой-нибудь пьяный милиционер на автомобиле совершит дорожно-транспортное страшное происшествие. Потом всех, и коллег, и не коллег, вообще по краю, то и по стране, заставляет переизбивать правила дорожного движения. Вопрос возникает, а что он, находясь за руль, не знал правил, не знал, что нельзя управлять автомобилем, находясь в состоянии опьянения. Так и здесь, если уж так плохо руководили эти старшие генералы своими подчиненными, что оружие и вообще к руководству в МВД оказался допущенным сумасшедший, например, или просто неадекватный человек. Раньше-то что, этого не было видно? Не разобрались, быстро всех поувольняли, а дальше что? С моей точки зрения, наверное, эти причины где-то глубже, наверное, они требуют серьезных мер, но... Увольнение генералов, это как раз, как мне кажется, не самое главное. А может быть и вообще движение не в ту сторону. Кроме всего этого, конечно, объявили, что теперь будут очень внимательно подходить к кадровым вопросам, будут глубоко проверять с точки зрения психиатрии и других недоразумений здоровья, психического здоровья таких людей. Это безусловно необходимо. А вот что касается генералов, не знаю. Наверное, было бы лучше, если бы эти вопросы все решались после глубочайшей проверки, после определения конкретных причин, чем это связано. А так, опять похоже на очередную кампанию, на очередное мероприятие. Провели, галочку поставили, а дальше будь что будет.
Это был бывший сотрудник милиции, проработавший более 20 лет в органах, Николай. И он, замечу, что он также добавил, что, по его мнению, безразлично, был ли в руках стрелявшего милиционера ворованный пистолет, он бы также стрелял и из табельного оружия, судя по тому, что с ним произошло. Но в целом, конечно, отмечает, что теперь и на имидже тех сотрудников милиции, которые стараются работать нормально, это очень сильно скажется.
Спасибо, Евгения. Это была моя коллега Евгения Назарец. Я не сказал, что с нами в студии сидит еще и Валерия Шабаева, наш обозреватель прессы. Обзор газет мы сегодня тоже решили посвятить этой теме. Валерия, что же в газетах?
В газетах я вот немножко хочу, во-первых, подхватить Женину мысль насчет табельного или нетабельного оружия. Правда, это не в сегодняшней газете было, но вот вчера мы не успели об этом рассказать. Это замечание такое, что прежде чем идти устраивать вот эту всю, вот этот весь беспредел, как теперь говорится, Евсюков заехал домой и одел китель милицейский. То есть китель милицейский – это уже некая индульгенция ему, выданная им самому себе. То есть, будучи вот в этой форме, человек себя ощущает, наверное, как-то иначе. И действительно, вот
наверное,
в газетах...
Наверное, он бы и пистолет бы прихватил с собой табельный, если бы
был
раз одел форму.
Был бы табельный, он бы и из табельного. То есть, это речь идет о безнаказанности. И вот тут я сейчас процитирую новую газету, которая много материалов посвящает этой теме сегодня. А общий заголовок «ИГА». И пишет издание: они берут взятки и пытают задержанных, убивают подозреваемых и отбирают бизнес, выбрасывают уголовные дела, фабрикуют обвинения, организовывают незаконную слежку, продают информацию бандитам, открывают стрельбу в центре города и торгуют паспортами, похищают людей и берут откаты с потерпевших. Они настолько заняты своим криминальным бизнесом, что у них не хватает времени на поиск преступников. Реформировать МВД невозможно, можно только распространять. Пустить. Так что, в общем, такая, конечно, абсолютно крайняя точка зрения, но, а сейчас немножечко пару слов о тех, кого уже распустили. Все МВД не распустили, как известно, но вот руководство Южного УВД, это Агеев и начштаба Смирнов, ушли в отставку, отправлены в отставку, но они и так сидели на чемоданах, и связано это было... В частности, с тем самым скандалом известным, когда нашли служебные бумаги в мусорных баках, в том числе бумаги, связанные вот с делом Евгения Чичваркина. Но а затем отправлен был в отставку и руководитель московского управления внутренних дел Владимир Пронин. Ну и об этом много очень сегодня пишут, к сожалению, не успею рассказать подробно. Пишут о том, кого раньше из руководителей УВД отправляли в отставку и за что, но об этом поподробнее в газете «Коммерсант».
И поподробнее, пожалуйста, в «Свободе» в полдень, где мы с вами, Лера, еще встретимся.
С удовольствием.
Это да, будет эта тема будет одной из главных сегодня в течение всего дня. Обновленная информация и новые комментарии слушайте в 12 часов в программе «Свобода в полдень». Ну а сейчас наша рубрика «Сегодня в Америке». Сегодня 100 дней со дня вступления в должность президента США Барака Обамы. Что удалось сделать новому американскому лидеру и какие оценки выставляют ему эксперты?
У президента Обамы есть повод отметить свои первые 100 дней президентства в приподнятом настроении. Целая серия опросов общественного мнения однозначно указывает на совершенно особую привлекательность его личности в глазах большинства американцев. 64% опрошенных воспринимают его позитивно. В последние десятилетия лишь Рональд Рейган на этом отрезке президентства вызывал подобную симпатию избирателей. Но в багаже Рейгана к этому времени уже было освобождение американских заложников в Тегеране, тяжелое ранение в результате покушения и мужественная реакция президента, подкупившая страну. Первые три месяца Обамы пришлись на жесточайший финансовый кризис, вынудивший его пойти на решительные действия. Он организовал небывалое вторжение государства в рыночные процессы, поддерживаемые, кстати, лишь минимальным большинством американцев. Тем не менее, президент остается крайне популярным, и этот запас прочности, как надеется администрация, позволит ему в ближайшие месяцы начать осуществление нескольких важных реформ. Вот как объясняет причину популярности нового президента известный американский политолог, сотрудник Института Катона Джон Сэмплс. Особняком стоит важное достижение первого этапа президентства Барака Обамы. Он неожиданно для многих сумел добиться поддержки в подготовке бюджета, где предусматриваются значительные государственные расходы, которые не только помогут американцам пережить экономически трудные времена, но и обеспечат фундамент для проведения реформы медицинского страхования и внедрения энергосберегающих технологий. Но этот бюджет, по сути, что-то вроде конфеты, предложенные президентом американцам, сплошной сахар. Вопрос в том, за счет чего будет финансироваться этот бюджет, в том числе, кто станет объектом повышения налогов. Этот вопрос оставлен на будущее. От того, как он будет решен, будет во многом зависеть мнение о новой администрации. А каковы, по-вашему, реальные возможности нового президента для проведения крупномасштабных реформ в ближайшее время? Обама намерен внести серьезные изменения в систему медицинского страхования. Он намерен ввести систему штрафов для тех индустрий, которые выбрасывают в атмосферу парниковые газы. Он планирует заметное повышение налогов для финансирования расходов. Все это заявленные администрацией приоритеты. Но президента наверняка ждет трудная борьба в Конгрессе, поскольку мало кто пока осознает, во сколько обойдется и борьба со всемирным потеплением, и практически неограниченные траты на стимулирование экономики. Убедить американцев в необходимости повысить налоги – политически невероятно трудная задача. Это был американский политолог Джон Сэмплс. Во вторник члены Палаты представителей совершили гигантский шаг в направлении реформ, планируемых президентом. Они подготовили предварительный вариант бюджета, который может быть одобрен уже в среду. Законодатели планируют беспрецедентные для Соединенных Штатов расходы – $3.5 триллиона, рассказывает Алан Давыдов.
Многих наблюдателей удивляет оперативность, с какой сторонники Барака Обамы, составляющие большинство в обеих палатах Конгресса, добились выработки компромиссного варианта федерального бюджета. Этот вариант включает все ключевые приоритеты новой администрации по внутригосударственным расходам: сокращение внешней энергозависимости, налоговые послабления для среднего класса, резкое повышение расходов на образование и реформу системы здравоохранения. Специальная процедура по согласованию исключает обструкцию со стороны республиканского меньшинства при голосовании по расходам на реформу системы здравоохранения осенью этого года. Почему, вопреки прогнозам и опыту бюджетных схваток, утверждение нового гигантского государственного бюджета с огромным дефицитом, скорее всего, пройдет гладко? Этот вопрос я задал профессору университета штата Мичиган Уильяму Аллену. Просто потому, что Обаме не требуется поддержка республиканцев. Этот бюджет – индивидуальное творение демократической партии, у которой подавляющее большинство в Конгрессе. По легкости прохождения этот бюджет очень напоминает бюджет Линдона Джонсона, на основе которого были проведены социальные реформы 60-х годов, получившие название «Великое общество». Но трудности Обамы с бюджетом состояли в том, что он вынужден был отказаться от ряда дорогостоящих статей расходов, мнения по которым разделились даже в его партии. Он вынужден отложить вопрос о финансировании реформ в энергетике и даже в здравоохранении в пользу включения других статей, так что борьба у него еще впереди. Можно ли сравнить масштабы намерений Барака Обамы с преобразованиями, которые проводили Франклин Рузвельт с его новым курсом и Линдон Джонсон с его великим обществом? Видимо, размах преобразований будет скромнее, чем предполагают некоторые наблюдатели и политики. Несмотря на то, что все предложенные Обамой проекты широко разрекламированы, их детали еще только предстоит узнать. Это касается, например, ограничения промышленных выбросов с помощью квот или идеи создания зеленых рабочих мест. Можно предположить, что Обама наверняка укрепит свою репутацию, успешно проведя бюджет через Конгресс. Но перед ним по-прежнему будет стоять фундаментальный вопрос: есть ли в американском обществе консенсус относительно необходимости столь радикальных перемен? Без этого ему не добиться успеха. Это будет более или менее понятно, я думаю, через год. В бюджет Барака Обамы заложено также начало постепенного сокращения дефицита федерального бюджета от $1.7 триллиона в текущем году до $523 миллиардов к 2014 году.
Это был Алан Давыдов. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» в последние 10 минутки этого информационного часа.
В 13 часов слушайте в эфире «Радио Свобода» программу «Час прессы». Ее тема: «Завершилась ли международная изоляция Беларуси?» После визита Александра Лукашенко в Ватикан и накануне саммита Восточного партнерства в Праге Виталий Портников будет задавать вопросы белорусскому политологу Александру Федуте и журналисту Павлу Шеремету. Ну а после краткой сводки новостей в нашей программе поговорим об отставках в российской армии, о ходе военной реформы. У нас будет интервью и опрос на эту тему. Ну а кроме того, новости мегаполисов, сюжетно-городскую тему и поговорим о достижениях российской сборной на чемпионате мира по хоккею в Швейцарии. Вы слушаете программу «Время свободы». В Москве 9 часов 30 минут.
Радио «Свобода». Новости.
Здравствуйте. Сейчас коротко о главных событиях. В Мексике власти сообщают, что количество умерших от предположительно свиного гриппа возросло до 159. Министр здравоохранения Мексики Хосе Кордова сказал, что число заболевших составляет около 2500 человек. В Хасавюрте, Дагестан, убит племянник мэра города. Как сообщили в МВД республики, во вторник вечером неизвестные открыли огонь по машине Магомед Хабибу Маханова. Он погиб на месте. В Самаре во вторник вечером неизвестные обстреляли из пистолета квартиру главного редактора правозащитного информагентства Александра Лашманкина, передает корреспондент «Радио Свобода». При этом никто не пострадал. В Назране, Ингушетия, в результате перестрелки между сотрудниками охраны президента республики и местным жителем два человека убиты и один ранен, ведется расследование. Начальник Главного управления внутренних дел Москвы Владимир Пронин отправлен в отставку. Указ об этом подписал президент России Дмитрий Медведев. Ранее он уволил начальника УВД одного из округов столицы, которому подчинялся милиционер, за день до этого убивший трех человек и ранивший шестерых. В США 25 сенаторов от Республиканской и Демократической партий предложили законопроект, дающий президенту Бараку Обаме право устанавливать санкции в отношении компаний, поставляющих в Иран бензин. Международная правозащитная организация Amnesty International считает, что президент США Барак Обама положил хорошее начало улучшению прав человека в Америке, но призывает президента выполнить все свои обязательства. Апелляционный суд Амстердама постановил во вторник, что решение Международного коммерческого арбитража о взыскании с Роснефти 13 миллиардов рублей в пользу UCS Capital будет исполнено в Нидерландах. Вы слушали краткий обзор новостей.
Выпуск новостей подготовила Надежда Фетисова. Вы слушаете программу «Время свободы». У микрофона Михаил Соленков, за режиссерским пультом Дмитрий Налитов. Проводимая в России реформа армии предполагает сокращение офицерского состава более чем в два раза в очень короткие сроки. Как считают эксперты, именно в связи с этим по приказу министра обороны Анатолия Сердюкова была проведена внеплановая аттестация, в ходе которой 50 генералов и полковников будут уволены из вооруженных сил России. Причина – несоответствие занимаемой должности. Еще 133 офицера подлежат ротации, и только 66 человек оставлены на занимаемых должностях. Эксперты в оценках необходимости сокращения офицерского состава расходятся. Едино они лишь в том, что многие из уволенных лишатся положенных по закону социальных гарантий. Продолжит тему корреспондент «Радио Свобода» Ольга Вахоничева.
Сократить офицерский корпус российской армии более чем в два раза в очень короткие сроки сложно. Для этого необходимы законодательные основы, которых у Министерства обороны на сегодняшний день фактически нет. Эту сложную проблему Минобороны частично решила за счет внеплановой аттестации. Уверен военный обозреватель газеты «Комсомольская правда» Виктор Баранец.
Первым делом решили, что сокращать офицеров будут по такому показателю, как выслуга лет. Таких людей набралось где-то порядка 25-30 тысяч. Но нашлось много офицеров, в том числе и высших, я имею в виду генералов, которые еще не выслужили установленные сроки и которые не так просто убрать из армии. Дошло до того, что вызывали генералов и говорили, мы будем увольнять вас по собственному желанию. Это вызвало немало конфликтов. По закону офицеров, которые не устраивают руководство Министерства обороны, надо увольнять по так называемым оргштатным мероприятиям. Но поскольку многие генералы, полковники, майоры, все офицеры стали задирать хвост, грозить судами, тогда Министерство обороны решило перехитрить, провести так называемую внеплановую аттестацию.
В результате каждый пятый офицер не прошел аттестацию и подлежит увольнению из российской армии. 66 человек оставлены на занимаемых должностях, и 133 будут вынуждены сменить место службы, говорит Виктор Баранец.
Господин Сердюков вернулся к старой советской доброй системе, которая не давала офицерам засиживаться на одном месте. В целом, такую норму можно рассматривать действительно как позитивную, с одной стороны. С другой стороны, такой короткий срок пребывания офицера в должности, он сильно подрывает боеготовность части, потому что 3 года – это срок маленький. 5, как это было при советской власти, считался более-менее объективным. Есть и другая тут неожиданная социальная сторона. Наши генералы и офицеры имеют семьи. Вот эта ротация больнее всего бьет по женам и по детям, по семьям офицеров. Ребенок через каждые 3 года должен менять школу. Жена через каждые 3 года должна искать работу. А государство наше, которое страшно заботится о человеке, оно не продумало систему.
Также не продуман механизм сохранения социальных гарантий за теми офицерами, кто не прослужил в армии 20 лет. По статье о статусе военнослужащих, будучи уволенными из армии ранее указанного срока и не имея на этот момент жилья, они лишаются возможности получить от государства квартиру и внушительное по сумме денежное пособие. Ольга Вахончева, Радио Свобода, Москва.
В продолжение этой темы наш корреспондент в Волгограде Наталья Галкина провела опрос на тему, пойдет ли на пользу российской армии сокращение количества генеральских должностей.
Ну, я помню из истории, первое, что мне приходит в голову, что уже перед войной там сокращали генеральские должности другим способом. Ничего хорошего это не привело. Мне сейчас вот именно это напоминает. А вообще я не могу об этом судить, потому что я не военный человек.
Ну, в любом случае, раз сокращают какие-то должности, раз убирают каких-то людей, сокращают оплату, то это в любом случае повлияет. Любая реструктуризация влияет на ход. Но главное, чтобы это повлияло в положительную сторону, то есть не просто сократить людей, сократить должности, а для того, чтобы это принесло какую-то пользу. Если управленцев станет меньше, я думаю, принесет, то есть более конкретные задачи будут стоять перед конкретными людьми, то есть не будет просто ненужных людей.
Я не знаю, скажется ли это на состояние российской армии, но думаю, что большое количество генералов и вообще правящих офицеров в армии, неважно в российской или не в российской, это как разрастание чиновничьего аппарата, ни к чему хорошему в любом случае не приведет. С другой стороны, как их будут сокращать, по каким параметрам будут отбирать именно тех, кого стоит сократить? Кто должен уйти на пенсию заслуженно, а кто останется дослуживать свои годы? Не знаю, не понимаю.
В книжке «Браво, солдаты Швейки» там очень хорошо описан целая такая когорта генералов, которые ничем другим не занимались, кроме как ездили по частям, пили, ели там вкусно и докапывались там до всех с какими-то дебильными вопросами. В этом был смысл существования. Вот у нас, по моей армии, не знаю, как сейчас, конечно, прошло много времени, но не думаю, что кардинально по-другому. Я видел тоже много генералов, служа в штабе, которые к нам приезжали именно, по-моему, с такой целью. Их посылают, они что-то ездят там, от их визита совершенно ничего не меняется. Только что немножко солдат покормят. В принципе, в этом, может быть, и есть смысл, да. Как показывает жизнь у нас в России, взамен сокращенного чиновника тут же почему-то вырастает два новых. То же самое и в армии.
Ну, вообще, если это будет по итогам аттестации, то, конечно, я так понимаю, что уберут тех, кто не совсем компетентен в своей работе. Я думаю, что это будет очень полезно, с одной стороны. С другой стороны, я считаю, что вообще штат, равно как и все остальное, и финансовые как-то расходно-доходная часть армейская, она сильно раздута, потому что, сколько я сталкивалась вот именно с армией, ну, не со структурами властными, а именно с армией, там никто не считает деньги, и, в принципе, я не удивлюсь, если на самом деле столько управленцев в генеральском составе не нужно.
Вот так волгоградцы отвечали на вопрос, пойдет ли на пользу российской армии сокращение количества генеральских должностей. Наталья Галкина для Радио Свобода, Волгоград.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбер.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте Радио Свобода.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». В Швейцарии, где проходит чемпионат мира по хоккею, состоялись последние игры первого группового этапа. Накануне закончились эти игры. Сборная России последнюю игру в своей группе играла с хозяевами чемпионата, сборной Швейцарии. После первого периода хозяева льда выигрывали у чемпионов мира, россиян, со счетом 2-1. Но итог 4-2 в пользу сборной России. Сейчас на линии прямого эфира наш спортивный обозреватель Алексей Кузнецов. Алексей, доброе утро. Что
доброе
дальше
утро
ждет сборную России? Когда игра с новым соперником? Кто им может быть?
Соперники сборной России, в принципе, уже известны. Это команды Швеции и США. Они уже обеспечили себе участие во втором этапе чемпионата мира. И, скорее всего, третьим соперником россиян будет команда Латвии. Но все же, прежде чем говорить об играх против шведов и американцев, а также, очевидно, против латышей, которые шведов обыграли, я напомню, стоит все-таки сказать два слова о матче со Швейцарией. Честно говоря, очень странное ощущение, а даже при том, что результат игры формально для соперников был не очень важным, ведь, напомню, и Россия, и Швейцария уже вышли в следующий круг, все равно такая напряженная, удивительная, какая-то сложная, закрепощенная игра сборной России не может не вызвать массу вопросов.
Но ведь и предрекали, что со сборной Швейцарии играть будет очень непросто, поскольку они хозяева чемпионата.
Да, безусловно, непросто. Но сборная России все-таки соперник теоретически не того калибра, чтобы вот с таким трудом вырывать победу, да еще и на последних минутах матча отчаянно защищать свои ворота от возможной ничьей. Напомню, что Россия забросила последнюю шайбу в пустые ворота, когда швейцарцы сняли вратаря. Может быть, российские поклонники хоккея вспоминали весенний, не повысив слово, позор Лиги чемпионов. Тогда ведь безусловный фаворит магнитогорский «Металлург» в финале на голову был разбит швейцарским клубом «Клотен». Два случая — это уже почти система, даже с учетом того, что «Магнитка» — это далеко не сборная России. Я бы видел во вчерашней игре некоторый прообраз проблем сборной России на этом чемпионате. Что будет дальше, непонятно, но сейчас все очевидно. У опытнейшего тренера Вячеслава Быкова, а ведь тренер, выигравший чемпионат мира, уже должен называться опытнейшим, уже у него видны невооруженным глазом такие кадровые проблемы, что совершенно не ясно, что будет со сборной России в матчах со Швецией и США. Напомню, сегодня ночью по московскому времени клуб «Вашингтон» вышел в следующий этап Кубка Стэнли, победив «Нью-Йорк Рейнджерс», и таким образом сборная России автоматически лишилась шансов едва ли не на полноценную тройку нападения. Например, в составе Овечкин, Федоров и, скажем, Козлов, или кто еще с ними мог приехать.
Но, тем не менее, пополнение будет. По-моему, фамилия Набоков появится в списке.
Набоков – вратарь. Безусловно, Евгений Набоков усилит команду, хотя Илья Брызгалов пока играет замечательно. Возможно, приедет нападающий Николай Жердев. Но вот, пожалуй, это и все, на что может всерьез рассчитывать Быков. Он не взял в нынешнюю команду таких опытных звезд, как Алексей Яшин из ярославского «Локомотива» и Алексей Ковалев из «Монреаля». Уверен, что вот сейчас, в нынешней ситуации, когда очевидные кадровые проблемы у Быкова, эти игроки, ветераны с огромным стажем, с огромным опытом, безусловно, команды бы усилили. Сейчас фактически ни одной сыгранной тройки нападения у сборной нет. И даже несмотря на то, что Илья Ковальчук отлично вчера сыгрался и с Морозовым, и с Зиновьевым, думаю, что пока говорить о сыгранной сборной все-таки рано.
Алексей, на этот момент кого можно назвать лучшим в сборной России, ну, за исключением вратаря Брызгалова, которого вчера очень хвалили комментаторы матча Россия-Швейцария, ну и, наверное, лучшего бомбардира, пока лучшего бомбардира чемпионата, Ильи Ковальчука?
Да, Ковальчук, безусловно, сейчас вне конкуренции. Особенно приятно то, что, как я уже сказал, он сыгрался вчера прекрасной комбинацией, разыгрывал с лидерами Акбарса Морозовым, нынешний из Акбарса, и Зиновьевым, который уже не играет в Акбарсе. Данис Зарипов хорошо начал чемпионат, но он сейчас травмирован. Александр Радулов, кстати, тоже бывший НХЛ-овец, заметен, но он, по правде, большую часть лезет в драку, особенно вчера этим выделялся. Брызгалов очень хорош, а остальные игроки, пожалуй, сейчас играют все в свою силу, но никто ярко не выделяется. Думаю, если вокруг Ковальчука команда сплотится, то и со шведами, и с американцами могут быть какие-то достижения. Но вообще сейчас непредсказуемость – это главная черта сборной России. Вот, на мой взгляд, это очевидно.
Но, тем не менее, предсказывают, звучат такие прогнозы, что финал и этого чемпионата мира, в финале будут играть Россия и Канада. Ну, что можно сказать о втором, скажем так, фаворите этого чемпионата, о сборной Канаде?
Канадцы играют в свою силу. Я думаю, что они пока еще берегут силы, хотя с фаворитами в своей группе считались и выглядели совершенно очевидно по игре. Они не демонстрируют каких-то откровений хоккейных, играют в типичную манеру, в свою, в канадскую, агрессивную, силовую. Не очень ярко комбинируют, хотя я уверен, что они это могут делать. Думаю, что канадцы, безусловно, один из главных претендентов на этом чемпионате на победу, но сейчас еще рано говорить об их подлинной силе.
Спасибо, Алексей. Напомню, в прямом эфире был наш спортивный обозреватель Алексей Кузнецов. Мы говорили о чемпионате мира в Швейцарии. Это чемпионат мира по хоккею. Ну, а коли мы заговорили о спорте, добавлю, что накануне состоялся и первый полуфинальный матч футбольной Лиги чемпионов. Испанская «Барселона» и английский «Челси» сыграли в ничью 0-0. Сегодня две английские команды встречаются во втором полуфинале. «Манчестер Юнайтед» играет против «Арсенала». Вы слушаете программу «Время свободы». В Москве 9 часов 45 минут.
Радио «Свобода». Новости.
Власти Мексики сообщают, что количество умерших, предположительно, от свиного гриппа возросло до 159 человек. В Ингушетии, в Назране, во вторник вечером в результате перестрелки убиты 2 человека. Начальник Главного управления внутренних дел Москвы Владимир Пронин отправлен в отставку. В Нидерландах бывшие менеджеры ЮКОСа добились права обратить взыскание на активы Роснефти. Эти и другие новости в ближайшем выпуске через 15 минут.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svoboda-news.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Вы слушаете программу «Время свободы», и сейчас время традиционной рубрики нашей программы. Это рубрика «Новости мегаполисов», «Новости Москвы и Санкт-Петербурга». У микрофона моя коллега Вера Володина.
Москва. На предприятиях, где ожидается массовое сокращение сотрудников, планируется открыть информационные пункты, а также пункты в центрах занятости для самостоятельного поиска работы с использованием интернет-ресурсов и городского банка вакансий. Рост сокращений в Москве ожидается к осени. Под риском увольнения летом в июне насчитывается уже около 21 тысячи человек, еще 25 тысяч сотрудников различных предприятий работают в режиме неполной занятости. Петербург. Монетизация льгот ЖКХ запланирована с января будущего года. Городские власти обсудили переход на денежную форму выплат мер социальной поддержки по оплате за жилье и коммунальные услуги. Такими льготами сегодня пользуются 1 761 тысяча горожан. Москва. При получении взятки в 15 тысяч долларов задержан высокопоставленный чиновник подмосковного Министерства экологии и природопользования. Вымогалась взятка у бизнесмена за положительное заключение госэкспертизы проекта автозаправочной станции. Предприниматель обратился к сотрудникам Департамента экономической безопасности МВД России, и они разработали операцию по задержанию с поличным. Возбуждено уголовное дело. Следствие не исключает, как рассказал в телеэфире сотрудник пресс-службы Департамента экономической безопасности Владимир Коновалов, что задержанный, в свою очередь, мог быть посредником.
Скорее всего, это уже не первый случай подобный. И сейчас проверяется информация о том, что этот чиновник мог быть также посредником и передать деньги еще куда-то в более высшее свое руководство.
Петербург. В Бокситогорском районе Ленинградской области запущена первая очередь деревообрабатывающего завода. Пока начинает работать лесопильное производство, построенное менее чем за 3 года. К строительству второй очереди производство бруса приступит в будущем году. Благодаря совместному австрийско-российскому предприятию на лесопильном производстве уже трудится больше 100 рабочих. Объем инвестиций в предприятие составил 80 миллионов евро. Москва. В Подмосковье отдельным категориям граждан за особые заслуги установлены дополнительные фиксированные пенсионные выплаты от 14 до 18 тысяч рублей в месяц в зависимости от категории. Максимальные выплаты для героев Советского Союза, героев социалистического труда, героев Российской Федерации и лиц, награжденных орденом святого апостола Андрея Первозванного или орденом славы 3 степеней. Петербург. Представители Ленинградского военного округа подтвердили факт выявления туберкулеза у солдата-срочника в воинской части в поселке Каменка. Военная прокуратура проводит проверку. Уже известно, что солдат госпитализированный проходит лечение. Туберкулез у него выявили при плановом флюорографическом обследовании. Военные медики заявили, что при прохождении призывной комиссии заболевание не было выявлено. В соответствии с правилами были госпитализированы контактировавшие с больным солдаты. Обследование показало, что они здоровы, и вспышек заболеваний туберкулеза военнослужащих в Ленинградском военном округе нет. Но в профилактических целях солдаты и офицеры части продолжают принимать противотуберкулезные препараты. Новости Москвы и Петербурга, 29 апреля, Вера Володина.
Над городским репортажем для нашей программы сегодня также работала Вера Володина, одно из основных медучреждений подмосковного города Серпухова. Как сообщается, продолжит работу в арендуемом здании. Собственник помещений, завод «Металлист», требовал к 28 апреля освободить площадь, либо платить арендную плату в полном размере. Медикам решено было отказать в льготах по аренде. Но теперь многонедельный конфликт близок к разрешению.
Медсанчасть номер 8 арендует здание у собственника открытого акционерного общества «Серпуховской завод «Металлист». При приватизации предприятия медсанчасть не была преобразована в муниципальную поликлинику и работает вот уже 10 лет самостоятельно, как одно из учреждений Федерального медико-биологического агентства. Традиционно все эти годы медсанчасть платила за аренду здания, оставшегося в собственности «Металлиста», льготно. Но в прошлом году руководство завода повысило арендную плату, по данным, опубликованным в местных газетах, в 13 раз, до 1,5 миллиона рублей в месяц. А уже в этом году предложила платить почти по 2,5 миллиона рублей, аргументируя тем, что здание является непрофильным активом и дополнительной нагрузкой для предприятия, переживающего нелегкие времена. Первыми заволновались местные журналисты. Всеми признанное лучшее медицинское учреждение города обслуживает не только работников завода и ветеранов, но оказывает и платные услуги всем прочим горожанам, рассказал редактор газеты «Совет» Виталий Помузов.
Самое лучшее медицинское учреждение в городе. Оно находится в центре, к нему прикреплено 8 тысяч людей, которые живут в этом районе, это бывшие сотрудники и нынешние сотрудники «Металлиста». Ну и одновременно, как платное учреждение, в нем лечатся многие серпуховичи и даже приезжают из других городов, потому что тут лучшие специалисты и лучшая техника. «Металлист» ультимативно требует, или вы нам платите вот такие деньги за аренду, или вы метаетесь отсюда. То есть закрыть совсем медсанчасть, не предложив ей ничего другого. Но когда медсанчасть построили, «Металлист» был государственным предприятием. Медсанчасть строили на деньги Минсредмаша или Министерства обороны. И «Металлист», и медсанчасть строили. И вполне возможно, там в годы перестройки его также могли отдать, как детские сады и больницы ведомственные отдавали городу. Его не отдали. Он остался «Металлистом». И долгое время все руководители «Металлиста» брали с него небольшую арендную плату и более ничего. Сейчас пришла новая команда, которая все эти вопросы не интересует. Эти люди приехали из других городов, из Одессы и прочих. Это их волнует, где можно там выжать деньги. И они сейчас, так это демагогически говорят, нам нечем платить зарплату работникам «Металлиста». В свою очередь мы говорим, а что «Металлист» уже ничего не может заработать. Медсанчасть – единственный источник дохода.
На публикации в печати городские власти отвечали односложно. Больница федерального подчинения и город не может влиять на эту ситуацию. Сами медики еще месяц назад получили уведомление о досрочном расторжении договора аренды и собирались оспаривать его законность. В этой малосимпатичной истории попытки изгнания медиков с территории внутреннего двора медсанчасти, когда стороны пилили и вешали замки и вызывали милицию. Наконец, на прошлой неделе собралась согласительная комиссия. Представителей завода «Металлист» на той встрече не было, но приехавший в Серпухов из Москвы руководитель главной организации медсанчасть 119 Владимир Кулыга провел переговоры с хозяевами здания, рассказал редактор газеты АК-Инфо Дмитрий Староверов.
Кулыга сказал, что найдет средства для того, чтобы медсанчасть продолжила работу, восьмая. И, скажем, пока что здесь вот такой затишье. Медсанчасть на сегодняшний день работает.
Владимир Кулыга.
Балансы держатели, поэтому вопросов нет, они хозяева. Все точки над «и» поставили, нашли компромиссное решение. Самое оптимальное, что медицинские вообще учреждения должны быть государственными. Это самое лучшее, когда в оперативном управлении и медицина есть медицина. Но раз до сих пор в стране не разрешен этот вопрос, когда акционерные вот эти все предприятия, тут другого выхода нет. Это социальные вопросы, поэтому я думаю, что здравомыслящий руководитель или акционер, он поймет, что лучше пойти по такому пути, как мы идем, чем закрыть и всплеск социальных вот этих наших кризисных времен.
Владимир Кулыга заверил, что увеличившаяся арендная плата не скажется на стоимости платных услуг, а обслуживается в медсанчасти номер 8 около 17 тысяч человек, из них половина бесплатно. Это работники и ветераны завода «Металлист». Для радио «Свобода» Вера Володина, Подмосковье.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Завершит нашу программу вторая часть рубрики «Сегодня в Америке».
В этой части рубрики «Сегодня в Америке» вкратце о некоторых из новостей дня и о борьбе за новое неотъемлемое право человека – право быть толстым. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Потенциальный исторический подарок преподнес Демократической партии один из старейших сенаторов, 79-летний Арлен Спектор, заявивший во вторник о выходе из рядов Республиканской партии, в которой он состоял с юности, и об официальной регистрации в качестве демократа. Побегом из Республиканской партии сенатор с 29-летним стажем пытается спасти политическую карьеру. Дело в том, что в будущем году предстоят очередные выборы в Сенат, и Спектор уверен, что ему не удастся одержать верх на республиканских первичных выборах. Между тем, без поддержки партийной машины невероятно трудно бороться за высшие выбранные должности в стране. Спектор говорит, что его переход в демократы вызван и резким поправением республиканской партии, и ему, человеку умеренных взглядов, не находится больше места у республиканцев. Смена партии сенатором Спектором даст в руки демократов практически полный контроль в Сенате. Они отныне располагают 60 голосами из 100, что отнимает у республиканцев возможность устроить обструкцию и заблокировать голосование по важным вопросам. Вспышка свиного гриппа наверняка станет причиной гибели людей и в Соединенных Штатах, предупредили во вторник представители федеральных санитарных служб. По их словам, летальные случаи в результате заражения этим видом гриппа неизбежны, хотя бы потому, что любая эпидемия гриппа влечет сравнительно многочисленные жертвы. В 90-х годах число жертв эпидемии гриппа ежегодно составляло в среднем 36 тысяч человек. Вместе с ростом числа инфицированных, к вечеру вторника было подтверждено около 70 случаев заражения и зафиксировано несколько десятков подозрительных случаев, возрастает тревога в Вашингтоне. Президент Обама запросил у Конгресса $1,5 миллиарда на превентивные и санитарные меры, связанные со вспышкой свиного гриппа. Тон заявлений городских властей в Нью-Йорке, основном очаге заражения в Соединенных Штатах, пока далек от чрезвычайного. Судя по всему, вирус завез в город кто-то из группы школьников, побывавших на весенних каникулах на знаменитом мексиканском курорте Канкун. Пока вирус не перебросился за пределы этой группы и их одноклассников. И медики не спешат делать вывод о том, примет ли вирус свиного гриппа масштабы эпидемии в Соединенных Штатах. Они ожидают, что вакцина от этой инфекции будет изготовлена в течение 2-3 месяцев. О новом праве человека, праве на ожирение, заговорила пока небольшая, но активная группа тучных американцев. Возмущенные и тем, что они постоянно становятся объектом дискриминации, и тем, что лишний вес воспринимается как ненормальное болезненное явление, рассказывает Владимир Морозов.
Большую часть своей жизни Кейт Хардинг провела в борьбе со своим излишним весом. Никакие диеты ей не помогли, и теперь она борется против всех диет на свете. И еще за права людей, имеющих лишний вес и страдающих от ожирения. А таких в Америке 2/3 населения. Их права отстаивает созданный Кейт блог «Фетосфера», «Толстосфера», Совет по борьбе с дискриминацией толстых и многие другие организации, говорит активистка движения Моник Вандерберг. Все начинается с того, что толстый ребенок себя ненавидит. Когда я была подростком, я не выходила на пробежку, потому что боялась насмешек. Я была бы гораздо более счастливым человеком без этого страха и неприязни к себе. Моник можно понять. Она хочет, чтобы ее приняли такой, какая она есть. Недавно телекомпания Fox начала передачу, которая помогает толстым людям найти себе пару, то есть делает полезное дело.
На этом мы завершим очередной выпуск рубрики «Сегодня в Америке». Ее вел из Нью-Йорка Юрий Жигалкин. Всего доброго.
Вы слушали информационную программу «Время свободы». Над ней работали продюсеры Екатерина Высоцкая и Дмитрий Налитов, редактор Надежда Перцева, автор и ведущий Михаил Соленков. Через несколько минут, сразу после выпуска новостей, слушайте в эфире «Радио Свобода» повтор программы «Грани времени». Статьи доклада на юбилейной 60-й сессии Совета Европы, касающейся положения правозащитников в России, комментировал лидер движения «За права человека» Лев Пономарев. Ну а мы прощаемся с вами. Всего вам доброго. Хорошего вам дня.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Речь идет о серьезной болезни, но эта болезнь излечима.
Минувшие недели под давлением профсоюзов власти объявили 1 мая выходным.
Дал указание своим адвокатам готовить иск судебный.
Пациент в Альманце был диагностирован как носитель вируса свиного гриппа.
44 человека встали с плакатами у подножья здания областных властей.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 9520, 9760, 12005, 17560.